По данным детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, уровень насилия в российских семьях таков, что может вызывать только тревогу. В последнем докладе фонда есть такие данные. Около 30 тысяч детей в год убегают из дома. 500 000 содержались, по данным на 2004 год, в специальных детских учреждениях. И попали они туда в основном из-за того, что их родители были лишены родительских прав. Детям, страдающим от насилия в семье, помогает петербургский кризисный центр «Ребенок в опасности». Там побывала наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Считается, что кризис 90-х годов прошел, но на самом деле некоторые семьи от него так и не оправились. Некоторые продолжают погружаться на дно вместе с детьми, говорит директор службы «Ребенок в опасности» Надежда Бондаренко.
С каждым годом растет количество социальных семей, которые попадают в экономическую страшную яму. Люди теряют работу. Интеллигенция вынуждена чуть ли не торговать и все прочее. Особенно мужчин это очень травмирует. И в результате это все выливается на детях. Вот у меня был даже такой инцидент, когда мальчик, круглый отличник 11 класса, хотел застрелить своего отчима. А он вообще-то доктор наук. Вот человек потерял работу, пошел работать ночью там чуть ли не дворник. Такой возник конфликт, что ребенок убить его.
А за что?
Но он издевался над ним. Ребенок идет по какой-то линии вверх, достигает каких-то успехов, а человек, достигший вершины, падает вниз.
И вымещает свое падение на ребенка.
Он падение вымещает на ребенке. Просто ребенок уже составил план убийства.
И как же вы?
Получилось так, что один из его приятелей, он некогда побывал в нашем учреждении, и он нам позвонил и сказал, что его друг готовит убийство. И мы смогли предотвратить.
А что теперь с мальчиком?
Нет, на сегодняшний день этот ребенок учится в институте, все, мы восстановились эти отношения, даже помогли найти отцу другую работу, где бы он себя чувствовал более нужным, востребованным, а то он уже и пить там начал, и все, некогда успешный человек.
Иногда падение семьи кончается совсем печально, лишением родительских прав, и тогда ребенок попадает в детский дом. Как правило, дети неохотно рассказывают о том плохом и страшном, что с ними происходило в семье. Воспитатели детских домов и приютов знают, что дети продолжают любить и выгораживать даже самых жестоких родителей. Почти никто не говорит, как плохо с ним обращались дома. 13-летний Вася уже год живет в детдоме.
Меня со школы забрали.
Почему?
А у меня мало проблем.
Не следили особенно?
Нормально следили.
По Васиной версии, получается, что его из дома забрали зря. 17-летний Миша здесь уже 6 лет.
У меня мама и папа пили.
А били тебя, обижали?
Нет.
Девочки-подростки Маша и Галя объясняют свое пребывание в детском доме точно так же.
С родителями неполадки получились.
Пьют.
Ну, как бы они пили, но нас не били, ничего не делали.
Да нормально, тоже пили только.
Скорее всего, ребята говорят не всю правду, и картина в пьющих семьях чаще всего бывает нелучезарной во многих отношениях. Только иногда ребенок, как, например, 9-летний Дима, решается сказать, что его дома обижали.
Я был просто в больнице, заболел гриппом, кишечной инфекцией. Мне бабушка позвонила, сказала, что меня отправят в приют, и я из приюта как бы в другой. Или приют, или интернат, даже не знаю.
Ты вообще с мамой, с папой жил до этого?
С мамой, с папой.
Но они тебя не били?
Ну, мама только била.
Надежда Бондаренко продолжает.
Очень много различных историй. Вот, например, у нас тоже такая трагическая достаточно история была, когда муж похоронил жену и до такой степени напился пьяный, что изнасиловал свою дочь. И чтобы скрыть следы насилия, он посадил ее на плиту. Дочь, которую он безумно любил, чтобы у нее были ожоги, чтобы было не определить, что она изнасилована. Вот у нас был случай, когда отец татарин изнасиловал свою дочь. Меня это потрясло. Почему? Потому что, как бы, наоборот, вот в мусульманском мире, ведь там настолько все это строго. А он вот на следствии говорил следователю, а что ее для тебя растил? Знаете, это страшно. Значит, человек отступил от своей веры, религии, и куда он катится. И когда 16-летняя девочка полюбила мальчика из своего класса и не могла вот вынести этого насилия, оно же не один раз совершается. Вот люди, понимаете, иногда думают, что один раз изнасиловали, все. Нет, оно совершается, может, на протяжении какого-то долгого периода. И она обратилась за помощью, так мать ее проклинала, кричала, как мы будем жить после ареста отца. Она не на стороне своего ребенка, а на стороне своего мужа, совершившего подобное преступление. В таких случаях, конечно, мать лишает родительских прав, но ребенку-то от этого не легче.
А избиение, просто жестокое обращение с детьми, этого много?
Этого очень много. Бьют настолько страшно, мы порой даже вот фотографируем детей, там просто и ребенка-то нет, просто один сплошной синий кусок. А этому ребенку там 7-8 лет. С ним просто начинаешь разговаривать с ребенком, и у них у всех такой вот жест, знаете, он закрывается от слов. Он ждет, что ты сейчас его ударишь. Его просто спрашиваешь, а он уже ведь скукожится, закрывает лицо руками, беспричинно может просто начать плакать. Он уже ждет, что его сейчас за что-то будут ругать, наказывать и так далее. Настолько он уже беззащитный, что у него вот такие реакции.
В связи с этим возникает одна из самых больных проблем – ведение таких дел в судах.
Когда ребенок поступает в учреждение, наша главная задача – реабилитировать психику ребенка после совершенного над ним насилия, потому что очень многие дети получают настолько сильные, даже не столько физические, сколько психологического характера травмы, эмоционального расстройства психики, что довольно долго приходится восстанавливать вот эту сферу ребенку, и практически получается то, что в течение года, например, мы работаем, вы знаете, как наши суды работают, дело переносится там на месяц, на два, на три, до двух лет идут дела. И каждый раз этого ребенка дергают на суд. Хотя вот я сама училась в Столгольском университете и знаю просто систему социальной защиты в Швеции. Она настолько вот отличается от нашей. Там если психолог написал в своем заключении, что нельзя ребенка вызывать на суд, что это явится для него повторной травмой, которая вернет его к тому моменту насилия, в которое и произошло, и то, что с ним работали, то, что ему пытались помочь, все это смазывается, то там как раз судья прислушивается к этому, и они пользуются материалами расследования в период следствия, и их это удовлетворяет. Может, конечно, судья до суда пригласить этого ребенка и о чем-то там с ним побеседовать, но их учат и вопросы задавать, а у нас ведь судьи даже вопрос ребенку задать не могут, чтобы не нанести ему дополнительную травму. Если вы 7-летнюю девочку спрашивали, что как он тебя насиловал, она даже не может понять, что это за слово «насиловал». Или в процессе расследования приходит мужчина-следователь, она не может девочке ему отвечать на вопрос, потому что для нее образ мужчины – это уже образ насильника, и как-то не считаются с этим, не думают об этом. Мы никогда не позволяем беседовать с нашими детьми вне наших психологов. Обязательно представитель нашего учреждения должен находиться с ребенком. Он может отменить любой вопрос, заданный некорректно ребенку, потому что специалист знает, как может этот вопрос травмировать ребенка, как можно спрашивать, как нельзя спрашивать, в зависимости от его возраста. Ведь у нас есть изнасилованные 2-летние дети, поэтому очень важно, как вы зададите вопрос 2-летнему ребенку, чтобы получить ответ о том, что он был изнасилован. А по российскому законодательству у нас не признается факт насилия, если ребенок об этом не заявил. Но не каждый ребенок это может заявить. Понимаете?
А как же спрашивать действительно 2-летнего? Как?
С помощью игры. У нас существует песочная терапия, где присутствуют различные игрушки. На примере этих игрушек и на примере игры мы подводим ребенку к тому, что с ним произошло. Он не столько скажет, сколько покажет. И если вот, например, в том же шведском законодательстве такие же методы используются, и они принимаются за юридический факт, то наша юстиция отвергает это. Мы уже сколько лет об этом говорим, что нужны эти судьи, которые специально подготовлены и как психологи детские с умением вести эти дела, разрабатывать их, с умением, прежде всего, разговаривать с ребенком и беречь его психику, чтобы не получилось так, что мы суд провели, насильника наказали, а ребенок наш опять оказался изнасилованным этим судом.
О том же самом говорит и заведующая социально-правового отделения приюта «Ребенок в опасности» Маргарита Иванова.
Нет у нас еще таких дознавателей, которые бы могли вот работать с малолетними, с несовершеннолетними детьми. Они не умеют разговаривать с ними. Хотят провести поскорее опрос, пользуются методами теми, которыми они пользуются со взрослыми. А ведь надо знать психологию ребенка. Ребята либо замыкаются, ничего не говорят, либо говорят не то, что происходило на самом деле. Надо уметь подойти к ребенку так, чтобы ребенок рассказал. Нас иногда просят присутствовать при опросе детей и в районах, когда особо такие случаи насилия над детьми, сексуального насилия, когда действительно дознаватель не знает, как работать с ребенком. Мне нередко приходится выезжать на такие допросы с куклами Барби. Вот они у меня сидят. Вот у меня есть Барби и друг. Он такой несколько даже страшный, как бы вот вид насильника. Не всегда ребенок, даже подросток 13-14 лет, может рассказать, что конкретно с ним происходило. А вот показать на куклах он может. Как это было? Бывает так, что работая с детьми 4-5-6-летних тоже, чтобы получить какую-то информацию, играешь и вставляешь вопрос. А вот дознаватели, которые приходят, им надо побыстрее составить протокол, и не всегда получается.
Не всегда получается и другое, даже в самый острый момент опасности изолировать ребенка, говорит директор медицинского центра здоровья для всех города Ломоносова Галина Вершинина.
Я сама была участником рейдов и могу привести совершенно четкие примеры, когда приходилось выходить в семью, где произошел такой факт насилия. Нужно было определять мать, нужно было определять детей, а детей оставить даже негде было до утра, потому что нет таких служб, везти не было машины и так далее. И получалось зачастую, что инспектора, особенно комиссии по делам несовершеннолетних, брали либо себе, либо учителя забирали себе. Вот такими общими личностными отношениями как-то проблему решали.
В таких вещах, считает Надежда Бондаренко, тоже мог бы помочь шведский опыт.
Там, наверное, нет безразличных, когда что-то происходит. Соседи, человек просто на улице увидел, что какая-то мама грубо обошлась с ребенком. Уже мама за свою грубость будет вызвана к социальным работникам, и с ней уже будет проводиться беседа и расследование. Не остаются равнодушными те, кто рядом, вмешиваются в эти ситуации. Потом, даже когда это случилось, там у них очень много различных служб, которые вот расписаны по категориям конкретно. И люди начинают работать прежде всего с семьей, а мы ведь многие годы работали не с причины, а вот ребенок изнасилован, избит, мы всех от него откинули, и вот его спасаем. А тех, кого мы откинули, они причина того, что произошло. И очень часто, когда начинаем работать с родителями, выясняется, что они и сами были изнасилованы в детстве. В Швеции, вот в Финляндии, у них принято не в какие-то учреждения отдавать детей. У них существуют дежурные семьи, и полиция знает, куда его отправить. Те, которые уже прошли подготовку специально, имея своих детей, они этому ребенку оказывают ту необходимую профессиональную помощь, в которой он нуждается. Он будет обогрет, у него будет дом. Он не просто вот в коллективе, там они все бедные, обиженные, а он поступит в семью, где будет все к нему внимание, потому что он сегодня пострадал.
Говорила директор службы «Ребенок в опасности» Надежда Бондаренко.
В петербургском кризисном центре «Ребенок в опасности» побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова, редактор Петр Валь и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира